вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
Макс, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Дамы и господа, все наши средства связи работают. Тема программы «Дела семейные». Поэтому смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 7373 94 8. А также вы можете слушать и видеть наш эфир в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Заходите, и там сверху кнопочка будет называться «Присоединиться». Нажимаете, или ВКонтакте. Тоже дневной эфир «Радио говорит Москва» 94,8. Пожалуйста, ваши вопросы не ждите, не тяните до вечера, скажем так, до вечера нашего эфира. Вот, потому что всего лишь вот 50 минут у нас осталось. Задавайте.
Макс, да. А я хотел у вас спросить, вот, да. Который раз уже вы называете все средства, где можно слушать и смотреть, а что сегодня является самым основным средством, где слушают? Радио, это Телеграм, или как это меняется?
Везде, по-разному.
Просто интернет, не ведется такая статистика.
Нет, да? Она ведется, но и там везде слушают. Кто-то приложение открывает, кто-то сайт открывает и слушает через сайт, у кого-то просто приемник в машине работает. Uh-huh. Но Телеграм-канал — это когда люди в каком-то малодвижении находятся. Uh-huh. Тогда они больше слушают или смотрят.
Я просто больше имел даже в виду больше в интернете или больше именно на радиоприемнике.
Кто за рулем, тот на радиоприемнике. Uh-huh. Кто, значит, где-то дома стационарно, тот может интернет включить. Если честно, я даже и в это не вникал, но смотрят и слушают, рейтинги показывают, что неплохо.
Ну, просто мне кажется, сейчас в домашних условиях уже минимально, да, люди имеют радиоприемники, на которых слушают радио.
Вы имеете?
Нет.
А я имею.
Имеете, да?
Да, мне
удобно. Значит, у нас 50 на 50 с вами статистика.
Мне удобно включить, и пусть он бубнит, шумит, и я хожу, слушаю. А чем богатый
компьютер?
Именно
радиоприемник, не интернет, не через интернет.
Нет, обычные, да, там, ну, там радиоприемник, там радио, диск, там какие-то, и флешку можно воткнуть, там можно в интернет выйти через...
У меня уже нет такой штуки.
Нет, у меня стоит откуда-то, я уже не помню, ну, лет 8-10 назад приобретенный. Стоит и стоит, пыль только собирает.
Нет, конечно, я просто, в принципе, мне интересно. Я думал, что все-таки народ все больше и больше уходит в сторону именно вот гаджетов и не пользуется обычными радиоприемниками.
В большинстве все-таки, да, и гаджеты. Я не знаю, мы можем спросить, господа, чем вы пользуетесь? Где вы нас слушаете? В чем? В машине? Я не знаю, через радиоприемник, который стоит дома, как бы какой-нибудь.
Или
там,
просто через телефон, через какое-то
телефон,
да,
через компьютер,
даже,
да, будьте добры.
К делу.
Ой, я не понимаю, что написал. Григорий пишет, если я заключил пари с человеком, грубо говоря, открыл спор на деньги, как это правильно оформить?
Никак. Никак, если это договорные отношения, прописывайте эти договорные отношения. Если это пари с человеком, ну, ровно вот в рамках этого. Угу. Ни больше, ни меньше.
Лариса слушает дома радиоприемник, а Григорий в наушниках через приложение.
Вот, один-один.
Да. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Юлия Александровна, коренная москвичка, все время включен радиоприемник.
Спасибо, спасибо вам большое, вы вырвались вперед.
Благодарим. Так, ну вот Атом пишет, что через приложение, Сказочник пишет, что через радио за рулем, а пан Станислав прислал нам даже сам этот радиоприемник, ну, Sony такая...
Красивый, да?
Ну, что-то что-то, да, похоже, с кассет, кассет, нет, не кассетный, видно уже диски. Так, Саша Зумбга сообщает, что 100-километровой зоне вокруг Москвы, то есть дома и на даче, слушаю по радиоприемнику в обычном FM-диапазоне. Когда ездила в отпуск в Крым, слушала через интернет, всю дорогу в поезде и на месте в Крыму через Wi-Fi. Ну, тут много...
Друзья, ну давайте уже перейдем к теме нашей программы.
Уже не остановить. Нет, это невозможно. Руслан, вы задали тему.
Простите меня, Макс, что я вообще не ожидал этого.
Нет, нет, нет. Настасья пишет, что радио слушает через интернет в приложении FM Play, а вот фан-фан через приемник в машине. Так, 071 нам написал, как правильно оформить, значит, документы на ребенка при выезде в недальнюю заграницу. Едем сначала в Казахстан, оттуда в Турцию. Я мама с отцом в разводе.
Я мама с отцом...
В разводе. Нужно ли, ну, насколько я понимаю, нужно ли просить...
Это, наверное, женщина задает вопрос.
Да-да-да, разрешение.
Да, возьмите нотариальное разрешение у отца ребенка, чтобы не было никаких проблем и не возникало вдруг где-то на границе каких-то задержек или еще чего-то. Поэтому я рекомендую всегда такой документ с собой иметь. Если нет прямого запрета от отца ребенка на выезд ребенка за границу. Если такой запрет есть, то тогда только в судебном порядке получать судебное решение.
Нет, запрета, она говорит, нет, но в прошлый раз выезжали, опять же, в Турцию, потребовали разрешения от отца, потому что он включен в паспорт ребенка.
Сделайте такой документ. В каких-то ситуациях этой проблемы не возникают и не задают вопрос, в каких-то возникают. Вот для того, чтобы не трепать себе нервы на выезде, я рекомендую всегда при себе такой документ иметь, для того, чтобы не возникало каких-то неожиданностей, которые испортят вам отпуск.
Любовь сообщает, что она слушает, ей подарили специальный телефончик, в котором есть ТВ и радио, без симки, а просто слушаю на работе. Красота. Но в большинстве слушают через приемник с антенной, как-то не странно. Вот так как у многих нету на дачах FM-приема нашей радиостанции в Подмосковье, то слушают кто-то еще через приложение. Так, Григорий говорит, что со стороны России не надо документы, но могут возникнуть проблемы, если разные фамилии. Это у родителей, кто выезжает.
Ну, вот. А вот я выдал в этом смысле свою рекомендацию, которая основана на опыте и на общении с различными ситуациями, поэтому здесь уже принимает решение каждый сам для себя.
Угу. А вот пишет нам 964-й слушатель, Ирина сообщает, что, значит, полгода назад умер папа, объявили... Очень большое сообщение, значит, так, объявили, что кому он завещал, мне он завещал квартиру одну, сестре вторую, маме третью, но по какой-то причине нотариус не собирается оформлять, говорит, что до смерти мамы пока все имущество остается у нее, как так?
Я не понимаю, на основании чего, если ушел из жизни человек, есть завещание, что значит до смерти мамы? Мы не собираемся ничего оформлять.
История вот, она пометила, что имущество все было разделено на них троих. На них двоих, папа и мама. Да. Но отдельно папа еще прописал, что позже, вот чтобы не было дележа, вот это однокомнатная ей, другая однокомнатная второй сестре, а это однокомнатная маме. А есть еще четвертая квартира, которая принадлежит им всем. Может ли она забрать вот эту квартиру свою же? Который он ей завещал.
Ну, давайте так скажем, да, то есть человек не может завещать то, что очень общий вопрос.
Очень размытый,
да, вы очень написали размытый письмо. Общий вопрос. Я могу сказать следующее, да, или наберите в студию, и мы обсудим это.
7373948, код 495.
Либо общий ответ я могу дать в этой ситуации такой. Если человеку не принадлежит что-то, он не может, во-первых, сделать на это завещание. Я не понимаю, как можно сделать завещание на квартиру, квартиру, которая принадлежит напополам ему и напополам вашей маме. Значит, соответственно, он может сделать завещание только на свою половину. Если это такая условная какая-то ваша договоренность в семье, то, конечно, нотариус не будет оформлять ничего до тех пор, пока жива мама, которой принадлежат какие-то доли в квартире. Здесь, как мне кажется, нужно просто сесть и договориться. Если мама считает, что вот какую-то квартиру передает одной дочери, никто не запрещает сделать дарение после того, как будет оформлена завещанная или по закону полученная доля отца. Поэтому здесь, ну, наверное, вот только общие фразы я могу такие сказать, потому что конкретику я не слышу. Если есть конкретика, набирайте, и мы проконсультируем более подробно и более четко вы сформулируете вопрос и задачу.
Но, видно, не хочет уже слушательница. Так, Лариса нам пишет, если третий раз не прийти в суд при разводе, автоматически разводят?
Когда-то могут развести, в какой-то ситуации судье может показаться, что уведомление не дошло, не получено, могут еще раз уведомлять, но в конечном итоге это произойдет.
И она же добавляет, а при каких условиях не разведут и третий, и четвертый раз? Такое вообще бывает?
Бывает, конечно, но со временем все равно разведут, никто вас в браке насильно держать не будет, поэтому как только вы будете уведомлены соответствующим образом, будете все это игнорировать, суд приложит все усилия для того, чтобы сохранить вашу семью, и ему это не удастся, после этого будет разведен, расторгнут брак.
Угу. А насколько, так, если, как-то криво вы, господа, пишете, если, одним словом, если срок годности у дарственной? Вот человек написал дарственную, но все никак не передаст эти документы, а второй не вступает в права этой дарственной. Есть ли у него срок годности и нужно ли переписывать, прошло уже почти полтора года?
Никаких проблем, вы можете пойти в МФЦ и все это дело оформить, но если одного из участников дарения не станет в какой-то момент, то вот она прекратит свое действие.
Даже тот, кто дарит?
А это все равно. Для того, чтобы зарегистрировать, нужно пойти вдвоем. И если один из них ушел, то тогда вдвоем они прийти не могут.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Нет, никак, ладно, идем дальше. Наши средства связи, еще раз напомню, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Так, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 94 8. И наш прямой эфир радио говорит МСК в телеграме и ВКонтакте. Заходите, смотрите. Александр пишет, здравствуйте, сколько можно не оформлять право собственности после вступления в наследство?
Можно не оформлять, не торопиться это делать, но рано или поздно вам все равно придется это сделать. Но если с вами что-то произойдет, вы очень сильно затрудните жизнь своим, не жизнь, наверное, а, ну, может быть, и жизнь, правильно сказать, жизнь своим наследникам, которым будет очень сложно все проходить дополнительные круги. Поэтому я рекомендую все-таки сделать это. Если эта квартира вам тяжела экономически, ну, выставите ее на продажу и продайте, и она не будет тянуть вас назад. Ну, наверное, единственный повод, по которому не оформляют, это то, что будет налог на имущество, да?
Ну, да.
Ну, а что еще может сдерживать человека, чтобы не оформлять квартиру? Если у вас есть какие-то другие секретные... секретики,
тайны, скажу, да.
Тайны, поделитесь с нами, мы тоже будем знать. Я настаиваю всегда и рекомендую всем, идите и оформляйте, потому что потом будут проблемы и сложности с этим. Они возникнуть могут на ровном месте, вы просто не понимаете всей...
Сложности
в дальнейшем, да. Поэтому, мне кажется, все это не стоит экономии каких-то там небольших расходов.
Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, Кирилл. Скажите, такой вопрос. Через сколько вступает в силу после развода, да, то есть после суда, вот именно сам развод вступает?
Не понял вопрос, что значит сам развод вступает?
Ну, я имею в виду законную силу после
решения суда, да? Решение суда вы имеете в виду?
Да.
30 дней.
через 30. Да. Все, спасибо.
Пожалуйста, да. Александр добавляет, что слишком большой объем наследства и слишком большие налоги. Вот.
Ну, получайте, продавайте что-то, сдайте что-то в аренду, не подвергайте свое имущество риску какой-то потери. Подвешенная в воздухе история всегда привлекает недобросовестных граждан. Вот моя такая вам рекомендация. Тяжело, сложно, оформили, выставили на продажу, никаких проблем в этом нет. Оформили, сдали в аренду, никаких проблем сегодня в этом нет. Не задирайте цену, сделайте ее какой-то адекватной, вы все равно окупите все свои вложения.
Вот Вера нам писала про запутанную историю с квартирами маме и себе. Она говорит, может ли быть два завещания?
Потенциально что угодно может быть, будет действовать последнее. Будет действовать последнее.
А два одновременно не бывает такого.
Нет, ну, или, или это является составной частью одного завещания.
Типа она еще раз пытается объяснить, что после смерти папы через полгода нотариус объявил, что вся наследственная масса принадлежит маме. Но при этом дети, дочери имеют право без как бы разрешения мамы по второму завещанию владеть своими квартирами. Дочери одной квартиры и вторая второй. Как и мама может своей массой тоже. Это вот общий квартир. Единственное, что не может быть продано или отдано, это общая четырехкомнатная квартира, принадлежащая всем троим живым.
В чем вопрос тогда, я не понимаю. Ну, хорошо, вы мне рассказали историю, законстатировали факт. Значит, ну, что я могу здесь еще прокомментировать? Наверное, я могу добавить, если вы не согласны с действиями нотариуса, вы можете обжаловать это в суде.
Нет, я, насколько понимаю, другое. Они спрашивают, реально ли и законно ли два завещания в одном.
Да что угодно, люди могут сделать пять завещаний, и они могут быть законны, могут быть незаконны. По времени действует последнее завещание, вплоть до времени... Все. Написание завещания. Если, еще раз повторяю, есть какое-то несогласие, ну, я бы рекомендовал запутанный узел все-таки обратиться к юристам, чтобы юристы дали комментарии какие-то. Если вы с этим не согласны, в суд и обжаловать действия нотариуса.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, слушаем вас.
Как вас зовут? Вопрос такой, вот можно? Первого полгода назад сейчас супруга вступила...
Наследство.
Наследство.
А кто умер еще раз? Кто умер еще раз?
Теща.
Ага, понятно.
Ну, мама.
Понятно.
Вопрос такой вот: когда проходили все это похороны, не нашли ни одной карточки. Вот спустя полгода сейчас, ну, взяли вот на той неделе выписки из банка, что на карте на момент смерти было порядка там 170 тысяч. Соответственно, денег этих нет, но она жила с сожителем. Сожитель пропал, как мама умерла, соответственно. И как вот с этим, что делать?
Ну, если вы видите основания к тому, чтобы доказать, что сожитель что-то забрал каким-то образом, если вы видите какие-то для этого основания, то потенциально можно, наверное, написать заявление в правоохранительные органы. Если вы не видите возможности этого доказать, ну, проще не тратить ни силы, ни время. Мне кажется, вот так.
Но 170 тысяч – это тоже не малые деньги.
А я не об этом говорю. Я говорю, еще раз говорю, если, ведь нужно основание для того, чтобы доказать, что эти деньги были сняты именно этим человеком.
А в банке не могут помочь и сказать, куда, кем были
еще,
сняты
еще
деньги?
Еще раз переведены? Повторяю и говорю, если вы видите основание, чтобы доказать ситуацию, что это было сделано именно этим человеком, а не вашей женой, например, да, я ни в коей мере подвергаю ее какому-то риску и какому-то недоверию, но чтобы вот колыхнув эту ситуацию, вы можете под статью подвести кого-то не того. Поэтому вдумчиво подходите к подобным вещам. Плюс, может быть, это было сделано накануне смерти
самой мамой.
А может быть, это было сделано накануне ее сожителем, которому она дала карточку и сказала: иди, сними. То есть, вот вы разложите картинку в голове, а после этого
мы
уже...
Мы разложили картинку, да.
Тогда пишите заявление. Если у вас есть уверенность, что это было сделано этим человеком, то тогда идите и пишите заявление в правоохранительные органы.
Да, спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, вам спасибо. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это говорит Москва, да?
Да, будьте добры, ваш вопрос.
Вы знаете, у меня такой вопрос. У меня 1.5 года назад умер двоюродный брат. Завещание не оставил. По решению суда, значит, месяца 3 назад, все как бы, ну, благополучно там срослось. И мне, как бы, квартира в мою собственность перешла. Вот если я ее буду продавать, через сколько вот вступят вот эти вот 13% оплаты?
Вы на основании чего получили? Как пришло к вам это наследство? Почему
двоюродный брат.
Не-не-не-не. Почему по решению суда, вы говорите?
Ну, решение суда доказало то, что там проживала моя тетка, и он квартира, как бы, она по решению суда, она перешла в мою собственность.
А тетка-то где?
Но это как наследство к вам пришло или какая-то другая история?
Не, как наследство, да.
3 года с момента смерти вашего двоюродного брата.
Не с момента решения суда, а с момента смерти, да.
По моему мнению, с момента смерти, да. По моему мнению.
Понял, все, большое спасибо.
Пожалуйста. 737-й пишет: здравствуйте. Собственники квартиры были мама и папа. Папа не стало в сентябре. Квартира маме переходит. Просто есть у него дочь от первого брака. Сказали, что типа часть его доли наследует она.
Конечно. Наследниками человека являются все родственники в первую очередь. Это родители, это жена или муж. И это дети. Не имеет значения. От первого брака, от любого следующего брака. Любые дети имеют право на получение наследства. Поэтому будет делиться между всеми наследниками в первую очередь.
Михаил, было много разговоров о том, что оба родителя должны обеспечивать ребенка жильем. Это... также работает, если после развода супруг, у которого остался ребенок, решил взять ипотеку. Второму родителю также придется платить за ипотеку?
Да нет. Нет, это ваши обязательства, которые ваше вы решение. Берете на себя. Может быть, вам не нравится жить в квартире, а нравится жить в комнате, в доме. Никто вас не заставляет брать ипотеку. Какие условия вы создадите, это ваше личное право.
7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Ой, здравствуйте, я от неожиданности растерялась. А подскажите, пожалуйста, у нас вот мужу достался дом по наследству, а он в очень плохом состоянии. Ну, прям совсем в плохом.
Кто, муж же... или дом?
Дом.
А, слава тебе, Господи.
Дом. Дом, да. И, ну, там осталось жить жена его... брата тоже умершего. И вот у меня муж беспокоится очень, что, ну, мало ли вот там, ну, что-то случится, да, там крыша рухнет там или пожар, не дай бог. В смысле, его-то ответственность тоже как хозяина.
Что
да?
Будет что-то случиться с женой брата и будет ответственность нести ваш муж.
Да, да.
А муж стал 100% собственником?
Да,
или
да,
или
да,
она
да.
тоже сособственник?
Нет. Ну, просто, ну, им там жить негде. И, в общем, ну, как-то... Ну, в смысле, она там жила с братом, да. Ну со свекровью, с его братом там.
Ну, и, ваш муж решил дать доживать спокойно ей.
Да.
Но для того, чтобы вы чувствовали себя спокойно, сделайте договор бессрочного предоставления этой женщине жилья с ее ответственностью за сохранность помещения. И все, и никаких проблем не будет, если вы волнуетесь.
Да, или думаю, договор аренды, может быть, тоже.
Договор аренды должен носить возмездный характер.
Ну, может, они договорятся рубль в месяц.
За рубль в месяц. Можно также договор безвозмездного предоставления жилья, и никаких проблем с этим не будет.
Чтобы она была ответственна.
Чтобы у нее была ответственность на ней. Можете также на нее возложить все коммунальные платежи в этом договоре, чтобы у вас было основание требовать, чтобы она оплачивала коммунальные платежи.
Ну, она и оплачивает, она даже и страховку там какую-то минимальную
прекрасно, оплачивает. Прекрасно.
Мы просто беспокоимся, что он, ну, очень в таком...
А что, сделайте? Крышу починить дорого?
Да дорого, конечно. Мы же сами уже пенсионеры.
Сделайте вот такой договор, я думаю, что будет удобно.
Хорошо
для всех.
Будет. Спасибо.
Договор безвозмездно.
Да, проживание или аренды за рубль, предположим.
Хорошо, да.
Спасибо вам. Так, Руслан Яхудин сегодня народный адвокат. У нас сейчас новости, а после продолжим решать ваши вопросы. Пишите, звоните. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве. Наш эфир продолжается. Макс Челноков в студии, а наш сегодняшний народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день, Макс. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели.
Миха пишет. Добрый день. Получен исполнительный лист истцом на руки и передан приставам. Но была подана апелляция в срок и зарегистрирована. Задержка регистрации была связана, так как была отправлена по почте в крайний срок. Как теперь остановить производство в суде? У судебных приставов. Спасибо. Господа, пишите, пожалуйста, аккуратнее. Вообще не поймешь изначально, о чем вы пишете. Вы поняли, Руслан?
Да, я понял в этой ситуации. Да, мне кажется, что самый простой и действенный способ — предоставить им копию документа, и все автоматически будет приостановлено.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот у моей супруги есть часть доли, ну, порядка 6 квадратных метров в маминой квартире. Вот. Мама год назад умерла. В этой квартире проживает ее сводная сестра со своим отцом. А обязана ли моя супруга платить, ну, какую-то кварплату или там, ну, по ЖКХ что-то и все остальное?
А... Во-первых, 6 квадратных метров, они как-то выделены, или это вы просто посчитали, исходя из...
Нет, они выделены, супруга получила документ, что вот есть ее доля в этой квартире, ну, порядка 6-7 квадратных метров.
А, ну, то есть, понятно, она имеет просто какую-то долю, а не выделенные квадратные метры.
Да, долю, совершенно верно.
Да, соответственно, пропорционально своей доле она должна оплачивать и квартплату.
Скажите, пожалуйста, ну, если вот супруга не общается со своей сестрой, то есть, ну, как бы сестра вообще на связь не выходит, как вообще этот вопрос решить?
Давайте поймем тогда, мы какую цель преследуем в этой ситуации?
Ну, что они могут, может быть, в суд даже на супругу подать, что она не оплачивает коммунальные платежи и все остальное.
Ну, потенциально они, да, имеют такое право, никто их не может в этом ограничить. Поэтому, наверное, самый простой способ — прийти в управляющую компанию, обозначить свою долю и попросить, попытаться разделить счета, чего сегодня никто не хочет делать. И это просто разделяет квартиру на коммуналку, начинает ее дробить. Поэтому пообщаться по этому поводу с управляющей компанией, у них наверняка есть видение по этому поводу, они предложат какой-то способ выстроить эти взаимоотношения. Я думаю, попробуйте вот таким образом. Если будут какие-то проблемы, тогда дальше свяжемся и будем, набирайте в эфир, да, и будем думать, как двигаться дальше.
Спасибо большое.
Спасибо вам,
да. Антонио пишет. Нашел у себя на сайте госуслуг долг от приставов почти в 3 миллиона рублей. Никто мне не звонит. Долг датирован 2016 годом. Это уже сколько, 6 лет прошло. Никто не звонит, никто не пишет. На мои звонки ноль эмоций, никто не отвечает. Написал 2 раза письма, также остались без ответа. Что за долг? От кого? Написано от претензий физических и юридических лиц. Финансовые претензии юридических и физических лиц.
Что угодно.
Я уже начинаю заговариваться.
Что угодно может быть.
Мы как ему действовать? 6 лет-то.
Добиваться все-таки визитом своим аудиенции в службе судебного приставов, постараться понять, что происходит. Возможно, это вообще просто ошибка.
А такое бывает, что вот повесили, 6 лет висит, и никто не звонит?
Да, бывает.
3 миллиона, это все-таки немалые деньги.
Такое бывает, к сожалению, нередки такие случаи, вот так даже добавлю. Попытались что-то сделать, а потом эту ситуацию забросили. Вот и все. И никто этим не занимается. Все. Но разобраться в этом точно нужно, потому что это может возникнуть огромные проблемы в случае решения вами каких-то вопросов. Выезда за границу, может быть, он закрыт уже, может быть, не закрыт, могут закрыть в самый неподходящий момент. Получение какой-то справки об отсутствии
задолженности. За 6 лет человек, наверное, выезжал куда-то, наверное, как-то знает.
Макс, да всякая ситуация в жизни бывает. Ну, это да.
Поэтому 7373 лучше разобраться. 94,8, прямой эфир, добрый день.
Вот, здравствуйте.
Добрый здравствуйте. День.
Так, Виктор, Москва.
Очень приятно. Говорите.
Умерла мама. Угу. Как мне узнать? Я не знаю, завещание есть, нет завещания. Как мне узнать? Нотариусу обращаться?
Никто вам достоверно на этот вопрос не ответит. Значит, надо поискать это, во-первых, в документах вашей мамы. Может быть, где-то есть документ или какие-то намеки. Может быть, она говорила что-то об этом. А кто у вас еще наследники?
Никого.
Ну, тогда вам вообще не принципиально, есть замечание или завещание, или нет завещания.
Ну, если у нее какие-то вклады есть где-то, как я узнаю?
Ну, никак вы не узнаете. Это ваша обязанность. Никто никому не обязан в этой ситуации. Пожалуйста, вот вы понимаете, что ваша мама часто ходила в Сбербанк, условно говоря. Ну, значит, понятно. Надо пойти в Сбербанк и получить оттуда информацию, предоставив свидетельство о смерти. Но изначально вам надо пойти к нотариусу и заявить о том, что произошла вот такая ситуация, и, собственно говоря, открыть наследственное дело, предоставив туда все документы соответствующие.
А нотариус уже будет искать, есть или нет завещание в течение полугода.
Может быть, ваша мама ходила к этому нотариусу, который по месту ее прописки. Может быть, она написала у нотариуса завещание. Может быть, она там указала свои
счета.
Но
если у другого она написала, это же найдется в общей базе?
Нет, не факт. Может найтись, может не найтись, что угодно может произойти.
Не, ну а как тогда перед смертью надо своим родственникам говорить о том, что...
Обязательно.
Ну, а не сказала, что делать.
Не сказала, значит, ищите в документах, что я могу сказать.
Ну и не написала, не оставила. Общей базы нет у нас таких.
Ее могут просто не предоставить эту информацию, а могут предоставить.
По какой причине?
А не по какой причине.
Спасибо.
Не
пожалуйста,
по какой причине.
Виктор.
Просто такой обязанности у них нет.
Какая странная история. Да. Ну, вот она написала, да забыла.
Она написала 5 завещаний, как вот мы обсуждали в начале программы. Поэтому все документы, это ваша не обязанность, правильно, ответственность, желание
получать или не получать это завещание.
Ну, я даже не о желании, а знать о том, где находятся документы.
Шнайдер пишет, или я читал уже, сейчас появилось много юридических контор, фирм, которые занимаются помощью не бесплатной физическим и юридическим лицам в оформлении банкротства. Подскажите, есть ли толк к ним обращаться, или это всего лишь пустая трата денег на нужды мошенников?
Ну, знаете, как вам ответить? Это примерно одевать вам сегодня шапку или не одевать. Ну, это ваше.
Сегодня не обязательно, кстати.
Ну, а кто-то, может, наоборот, в жару в шапочке любит ходить. Поэтому, видите, Макс, вот тут я не отвечу вам на этот вопрос, потому что он очень общий. Какая ситуация? Что происходит? Банкрот ли вы реально или не банкрот?
Насколько я понимаю, он интересуется в большей степени, Шнайдер, а в качестве этих услуг. Не столько, как он банкрот, а вообще вот эти конторы, которых очень много.
Очень много сегодня развелось, мне очень за это стыдно, очень много ко мне даже приходит клиентов, которые говорят о том, что обратились в нерадивую компанию, обратились к мошенникам, взяли деньги, ничего не сделали, обещали, рвали на себе рубашку, что 100% выиграют суд, проиграли. Действительно, этого много. Но ключевым является, что все равно есть какие-то вещи, которые обыватель сделать сам не может, ему нужно прийти к юристу. Здесь, наверное, включается вдумчивый подход в выборе партнера. Найдите, почитайте рекомендации в интернете об этой компании, съездите, послушайте, что вам говорят. Я могу сказать, что, наверное, самая главная рекомендация, если юрист тебе говорит о том, что 100% все решим, лучше поменяйте юриста. Потому что не всегда 100% огромное количество вопросов не стопроцентно решаемо. Если это какая-то простейшая процедура, написал заявление об и получил решение, ну да, наверное, можно так идти. Я бы все-таки получал какую-то рекомендацию, я бы изучил эту компанию, а, пожалуйста, предоставьте мне отзывы ваших довольных клиентов, а дайте, пожалуйста, мне удостовериться в честности, оказываемой вами услуги, и корректности. После этого принимайте решение.
Но и Шнайдер, никто не отменял сарафанного радио, потому что есть возможность такая, что люди проверенные, кто уже там побывал, просто вам посоветуют или не посоветуют того или иного юриста, там, нотариуса.
Очень многие люди сегодня огульно, даже просто у меня там из знакомых и знакомых, задают вопрос, а может нам проще будет обанкротиться? А может, проще вот сделать банкротство? Сейчас эта реклама идет, и нам говорят о том, что... Ну, друзья мои, если бы это было настолько... Здесь не столько легко подходит слово, сколько без последствий, да, то все бы это делали. Но у этого всего есть и обратная сторона медали. Поэтому, если вы действительно попали в сложную экономическую ситуацию и вообще не тянете своих обязательств, тогда, конечно, нужно этим заниматься. Если вы понимаете, что это можно выбраться, а это такая хитрая уловка, я бы не рекомендовал этого делать, никто не отменял статьи за мошенничество. Поэтому будьте в этом смысле очень внимательны.
Чтобы написать завещание, какие нужны документы?
Подтверждающие то, что вы владеете тем, что вы хотите завещать. Это основное.
Ну, паспорт, конечно.
Ну, конечно.
И у нотариуса будете писать, и само завещание конечно, затем.
Правоустанавливающие документы на объекты, которые вы хотите завещать, и ваш паспорт.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор, Подмосковье. Я вот по поводу вопроса от мужчины звонил до этого, вступление в наследство, ну, после матери, как бы, и чтобы узнать, как бы, есть ли в банках там на какие-то накопления, мне, как бы, нотариус за отдельную плату предоставлял эту услугу.
Но, видите, за отдельную плату это делают, да, а могут и сказать, нет, не будем делать, а большая плата...
Ой, я не помню, там тысячи две или три, как бы, они могли информацию по банкам собрать, как бы, есть ли какие-то накопления у мамы, как бы. Но это было в Татарстане, в Набережных Челнах.
Вот. Ну, спасибо вам, отлично.
Спасибо. В Москве, отлично. Может быть, это не берутся юристы, нотариусы. Так, 471 пишет. Умер отец давно. Не дает покоя, что при жизни он грозил сестре моей, а сделает завещание все на меня. Завещание не видел. Через полгода нотариус открыл наследственное дело, и вроде его нет. Раз нотариус не сказал о завещании, то точно его не было или все же может быть?
Оно может быть и есть, но у нотариуса, еще раз повторяю, если вы не предоставили это, документ нотариусу, у него нет обязанности искать этот документ.
Люди не знают. Вот меня вот это больше всего поражает. А вот квартира, так, вот оттуда все вот эти выморочные квартиры
конечно,
и появляются.
Конечно, это ровно происходит потому, что основная масса граждан беззаботно относится к этому. Это к вопросу, вот то, о чем мы говорили в первой части нашей программы. А надо ли мне оформлять в наследство квартиру, которую я получил? Надо, конечно. И надо, чтобы ваши родственники знали, что у вас есть. И надо писать завещание, если вы хотите каким-то образом распределить. Надо. Это документы. Очень хорошо, что есть сегодня такая программа на «Говорит Москве», которая повышает юридическую грамотность населения, когда мы разъясняем и говорим об этих вещах. Поэтому обязательно нужно это делать. Обязательно надо знать, где у ваших родителей хранятся документы. Обсуждать с ними, что происходит с документами, для того, чтобы
мне
не
кажется,
было потом.
Мне кажется, здесь это какое-то упущение или, я не знаю, государство, система. Ну, потому что родители разные бывают. Вот у меня родители сделали завещание, да? Вот у моей приятельницы родители вообще никаких завещаний делать не собирались и не хотели.
Потому что, потому что не слушали
говорить Москву. Нет, потому что они, ну, может быть, не слушали. Просто они как-то, ну, не были, ну, у одного там проблемы с здоровьем были, а другой было не до этого завещания.
Макс, вы даже не представляете, какое количество людей говорят мне о том, что да зачем нам не надо? Да мы не хотим. Я говорю, ну, нельзя так относиться. Ну, почему? Да,
как мы еще равно. Через лет 200 придем только к брачному договору, контракту.
То есть нам 200 лет с вами еще программу вести?
Да, а что и почему
отлично.
Нет?
Отлично, крепкого так, нам здоровья.
Так и с завещанием. Согласитесь, в Советском Союзе завещаний практически не писали. Потому что прописал, не было.
Прописал сына, вот он и будет
наследником. Вот именно, потому что не было такого института, да, вот этого вот завещания.
Да.
7373948, это телефон прямого эфира. А, добрый день, как вас зовут? Алло.
Наконец-таки. Добрый день, меня зовут Татьяна.
Наконец-таки. Здравствуйте, Татьяна.
Да, я долго просто вам дозванивалась.
Да, совсем недолго, 4 или 5 раз. Просто не вы одна же звоните.
Спасибо. В следующий раз мы будем брать ваш звонок в первую
пораньше
очередь.
Да, говорите, Татьяна.
Спасибо. Вот меня интересует, можно ли брачный договор опротестовать?
А какие основания могут быть на это?
У меня дело в том, что я разошлась 5 лет назад с мужем, а дети мужа хотят, ну, претендуют на мою квартиру и на мою дачу, которую мы по брачному договору записали, что то, что оформлено на чье лицо, тому лицу это и принадлежит.
Не переживайте. Никаких оснований у них для того, чтобы отобрать у вас эту квартиру, нет. Угу. И, да, прошу прощения, дачу и что-то...
Квартиру.
Дачу и квартиру.
А подождите, а муж, вы подписали этот договор до того, как было это все куплено, и в процессе вашей жизни купили квартиру и дачу, и записали на вас, я верно понимаю?
Нет, мы все это закупили вместе с мужем.
Ну, правильно, во время совместной жизни.
Да, да, да.
И записали на вас.
И в брачном контракте указано, кому что принадлежит, тому и остается. Поэтому не переживайте, никаких оснований у детей мужа на то, чтобы отобрать у вас эти объекты, нет.
Сейчас у мужа деменция, и они, значит, как-то пытаются это свалить.
Вот я об этом же хотел сказать, что
вдруг на момент заключения брачного контракта ваш муж был в себе.
Да.
Все в порядке, не переживайте.
Держитесь. Просто я, почему возникла такая ситуация, что они могут доказать через психиатра, что она угрожала мужу, что у нее уже были начала деменции, что не понимал, каким
Макс,
образом брачный, это все подписывается.
Брачный контракт составляется у нотариуса. Нотариус проверяет дееспособность одного и второго человека.
Я видел,
человека.
Как это происходит.
Проверяет. Как бы это ни
как
происходило.
Как вы себя чувствуете? Хорошо.
Да.
Ну, хорошо, ладно.
Да.
И
да.
Все.
Нотариусу достаточно, в рамках закона он действует, и, соответственно, документ подписан в здравом уме и доброй памяти. Надо привести, наверное, огромную кучу свидетелей, которые скажут о том, что был пистолет приставлен к затылку, и под пистолетом он писал это дело. Да, будет возбуждено уголовное дело в отношении нотариуса. Вот только после того, как все это будет доказано, только после этого есть основания,
все
чтобы
понятно.
Брачный контракт не работал. Поэтому прежде чем подписывать какие-то документы, будьте всегда внимательны и адекватны. А дети, которые не восприняли свою мачеху, обиженные, как им кажется, по каким-то причинам.
Но отобрала они, якобы они, квартиру,
ну,
и дачу.
Конечно, конечно. Вот они могут пытаться что-то сделать, но всегда для того, чтобы чего-то добиться, для этого должны быть какие-то основания.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Нина.
Да, Нина, будьте добры, ваш вопрос.
У меня создалась большая проблема с пенсионным фондом. Мне почему-то стало пенсию все меньше, меньше. Мне 81, почти 82 года. В 80-м году мне должны были прибавить 5000. Ну, вы знаете об этом, да? Мне 2 инспектора с банка сказали, что мне прибавлено не было. А я пошла в эту контору пенсионного фонда. Они сказали, у вас все нормально, все правильно. Я пошла к другому инспектору банка. Мне вот то же самое сказал, что вам 5000 не прибавляли. И мало того, что у вас пожизненная субсидия, вам ее тоже в последнее время не платят к вам. Вас очень небрежно. Ну, я в таком, я как можно не верить государственному предприятию.
А извините, Нин, вы сказали, вам должны были начислить 5000 когда?
Мне должны были начислить в декабре 80-го года.
1980-го?
Да.
Так вы еще не были тогда пенсионеркой. Это 50 лет назад, почти что.
Ой, 2000. Ну, мне 81 год, извините, пожалуйста.
2010-го? 2020-го?
80-го, 80-го.
Нина, вы знаете...
Полтора года назад.
Да, 2020-го.
Да, Нин, вы знаете, к сожалению, я не могу вам ответить при всем уважении к вашему возрасту. И да. Желаю вам крепкого здоровья. Я не могу ответить ничего по этому поводу, почему
что
так.
Мне, что мне предпринять?
Попробуйте, ну, наверное, может быть, обратиться все-таки к руководителю отделения пенсионного фонда, чтобы вам четко разъяснили, в чем проблема. На основании вот. Чего вам не начислили то, что должны начислить. Я не занимаюсь социальными выплатами,
я поняла.
Выплатами, поэтому не владею информацией, когда было какое распоряжение, кому что выплачивать. Но в любом случае правильный ответ, может быть, на имя руководителя напишите.
Можно я еще чуть-чуть добавлю? Да. У меня есть подруги, они живы, да? Но они мне ровесницы.
Да.
Я вот с определенного времени одинаково мы получали прибавление. Ну, там у нас месяц, отца разница. И они уже получают по 84, а у меня все 27.
Ну, смотрите, Нина, можно еще сделать таким образом. Вы в Москве живете?
Да, я москвичка. Я
у вас есть кто-нибудь, кто может разбирается в интернете? Найдите приемную своего депутата московского, потому что такие темы очень часто депутаты разбирают именно по Московской городской думе. Или идите на прием, или попросите, чтобы кто-то написал письмо. Они очень любят в этих вопросах разбираться, особенно такие жители, у которых уже за 80 не так мало, много осталось. Поэтому попробуйте решить через городского своего депутата.
Мне, знаете, в чем трудность? Я бы сама даже разобралась. Я достаточно образованный человек, но у меня 1.5% зрения.
Так что просите подруг, просите какого-то своего...
Какие подруги? У меня подружки все или поумирали. Такие.
А родственники есть?
У меня есть дочь. Есть внучка, но внучка недавно родила, и мне очень удобно.
Ой, ну можно потом, вы же не поле ее просите вскопать, а посмотреть просто, кто депутат ваш, и написать туда письмо или проводить.
Ну, иначе... это я сделаю.
Да, попробуйте через депутата прошение, прошу разобраться в моей пенсии, что происходит, почему с 2020 года ничего не движется, хотя вот подруга...
Еще убавляется.
Ну вот, может, убавляется не поэтому, может, какая-то другая ситуация там, надо разбираться, а депутат это... поможет.
Через банк.
Нин, давайте попросите внучку. Действуйте, и здоровья вам, здоровья. Но больше мы, правда, без документов и разговора с руководством пенсионного фонда не можем сказать. Серж 13 пишет. В начале 2000-х отдыхали в Сочи. Поехали на экскурсию в Абхазию. С нами дочка 4 или 5 лет. Отец не помнит. И не помню точно, как будто у нас не было с собой свидетельства о рождении дочери, только наши паспорта, так как нас еле пропустили через границу. Дочке устроили целый допрос. Сколько ей лет? Как ее зовут? Как нас зовут? То есть возникла целая проблема. Теперь стараемся максимум документов с собой брать.
Это, видимо, к вопросу, который задавал наша слушательница в начале, поэтому вот, видимо, для этого вопрос. Вот. Комментарий
да, к этому, да. А кто должен на счетах собирать информацию при открытии наследства? Разве родственники? Спрашивает Юля.
Вы должны приносить всю информацию, которая у вас есть, для того, чтобы нотариус, руководствуясь законодательством и этими документами, принимал решение.
Бывают такие ситуации, пишет Стар, если нотариус скрывает свидетельство... Почему-то свидетельство какое-то он написал. Наверное, завещание вы имели в виду, Стар? Может нотариус скрывать что-то подобное такое происходить?
Еще раз повторяю, у нотариуса нет обязанности за вас собирать документы. Эта обязанность принадлежит вам. Поэтому нотариус вправе сказать, да, вот она же у меня вчера была, вот и завещание. А вправе этого не говорить. Он забыл об этом, он не знает об этом. Ему не важно это.
Какая прелесть. Меня вот это вот сегодня потрясло, если честно, ваше вот это откровение, что нотариус может взять и не отдать, и не сказать,
Макс,
и не помочь.
Может, он может не знать об этом. У нотариуса
ну,
каждый день может
быть. Ну, база-то есть общая?
Ну, база у нотариуса есть, но прямой обязанности у него за вас заморачиваться этими документами нет.
Ой, Господи.
7-3. Поэтому это может произойти и так, и так. Давайте, конечно, примем еще минута.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый, меня говорите быстрее. Что?
Константин меня зовут.
Давайте, Константин, у нас 30 секунд.
Я хотел спросить, слушайте, у меня немного такая долгая история, значит, если вкратце. После смерти отца осталась неприватизированная квартира совместно с братом. Значит, на отделение имущества мы не подавали пока. Со смерти прошло 3 года. Вот у меня вопрос. Как правильно
подать документы сейчас?
Наследство, да.
Это квартира, так как она не приватизированная, она не может быть разделена по наследству. Она у вас не приватизирована. Вы с братом вправе ее приватизировать. В равных долях, соответственно, если вас двое. Вот по 50% она и будет вам принадлежать.
Все. То есть это будет после момента, так сказать, приватизации?
Только после приватизации вы сможете стать собственниками. Сегодня вы просто 2 прописанных человека в этой квартире, и не более того.
Так, а если в квартире прописан 1 человек?
Тогда он имеет право на это, второй не имеет никакого отношения к этой истории.
Спасибо. Все, Руслан Яхудин был сегодня нашим народным адвокатом. Спасибо,
Руслан. Спасибо, Макс.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.